Прошло около часа. Библиотекарь шагал, раскачиваясь и опираясь на костяшки пальцев. В голове у него все еще взрывалась музыка. Он приземлился на газон невидимого университета и сразу помчался в большой зал, размахивая руками над головой, чтобы сохранять равновесие. Он остановился. Лунный свет просачивался в зал сквозь большие окна, освещая то, что архиканцлер университета, к смущению всех остальных преподавателей, именовал «наш могучий орган». Одну стену зала полностью занимали многоярусные ряды труб. Во мраке они походили на колонны или, может, на сталагмиты какой-нибудь чудовищно древней пещеры. Почти терялся среди них пульт органиста с тремя огромными клавиатурами и сотней регуляторов для звуковых эффектов. Орган использовался нечасто. Обычно для каких-нибудь гражданских торжеств и ежегодного мельпардона волшебников. Примечание автора. Волшебники не устраивают балов. Возможное объяснение этого факта приводится в народной песне, которая начинается словами «полюбила мага я». Вместо этого в университете каждый год проводится так называемый мельпардон — вечер танцев, открытый для всех, важная веха в календаре светской жизни Ангкор-Порка. Библиотекарь особенно любил этот праздник и в преддверии его всегда запасался огромным количеством бриолина. Но библиотекарь, энергично накачивая мехи и время от времени издавая возбужденное тихое «ук», чувствовал, что орган способен намного больше. Взрослый самец орангутанга похож на дружелюбный ворох старых ковриков, но физически он так силен, что человек равного веса перед ним младенец. Библиотекарь бросил накачивать мехи, лишь когда рычаг нестерпимо нагрелся, и щели вокруг заклепок воздушных резервуаров начали посвистывать и попукивать. Он перелетел на сиденье органиста. Весь громадный орган тихо гудел от запертого в нем чудовищного давления. Библиотекарь сцепил кисти и похрустел костяшками. Это зрелище очень впечатляет, когда речь идет о костяшках орангутанга. Он воздел руки над головой. Он поколебался, он снова опустил руки и вытянул до упора регистровые рукоятки с надписями «Глаз человеческий», «Глаз божий» и «Глаз дьявольский». Орган застонал еще настойчивей. Библиотекарь воздел руки, он поколебался, он снова опустил руки и вытянул до упора все остальные рукоятки, в том числе 12 с нанесенным на них знаком вопроса и 2 с выцветшими этикетками на нескольких языках, предупреждающими, что их ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не следует трогать. Он воздел руки, он воздел также и ноги, занеся их над самыми опасными педалями. Он зажмурил глаза. Мгновение он сидел в созерцательном молчании, как пилот-испытатель в рубке звездного корабля «Мелодия», готовый вскрыть конверт с заданием. Он позволил звучащей памяти о музыке заполнить его голову, выплеснуться в руки и дотечь до кончиков пальцев. Он опустил руки на клавиши. «Что мы сделали? Что мы сделали?» — спрашивал Фейри. Возбуждение словно бегало босыми пятками вверх-вниз по позвоночнику. Они сидели в тесной комнатушке за баром. Золт снял шлем и вытер его изнутри.
— Ты не поверишь, если я тебе скажу, 4 удара на такт в размере 2/4 следовать за мелодией, басовый акцент вперед мелодии.
— Чего это? — переспросил Юра. — Чего все это значит?
— Ты музыкант или кто? — осведомился Золт. — По-твоему, ты что делал?
— Молотил вовсю,
— ответил Юра, прирожденный ударник. — Ну, вот этот кусочек, ну, знаешь, в середине. Там, где ты сделал бам-ба-бам-бам-бам-бам-бах, откуда ты знал, что надо так сделать? — спросил Ферри.
— Ну, оно туда само просилось, — объяснил Юра.
Ферри посмотрел на гитару. Она лежала на столе и все еще тихо играла сама по себе, словно кошка мурлыкала. — Это ненормальный инструмент. Фейри погрозил гитаре пальцем. — Я стоял и ничего не делал. А она как заиграет?
— Наверняка ее какой-нибудь волшебник заложил. Я так и знал,
— сказал Золт.
— Не-а, — сказал Юра. — Я сроду не видал волшебников-музыкантов. Музыка и магия не дружат.
Они посмотрели на гитару. Фейри не слыхал про инструменты, которые бы играли сами по себе. Кроме разве что волшебной арфы народного героя «Денег нет-а», которая начинала гудеть, когда ее хозяину угрожала опасность. Да и то было давно, в одни драконов. Арфы самогуды уместны в эпоху драконов. А вот в большом городе с гильдиями и всяким таким они как-то не при делах. Дверь распахнулась, и появился гибискус Дунельм.
— Парни, это было потрясающе. Никогда не слышал ничего подобного. Можете завтра опять выступить. Вот ваши $5.
Золт пересчитал монеты.
— Мы 4 раза выходили на бис,
— мрачно сказал он.
— Ну, вы жалуетесь в гильдию?
— парировал гибискус. Троица посмотрела на деньги. Сумма существенная для людей, которые последний раз ели 24 часа назад. Конечно, она далека от ставок за выступление установленных гильдий. С другой стороны, эти 24 часа вышли очень длинными.
— Если придете завтра,
— пообещал гибискус,
— я вам заплачу целых $6 по рукам.
— Зашибись,
— мрачно ответил Золт.